хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает прямой эфир. В студии сегодня, как всегда, Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день!
Итак, друзья, сегодня мы тоже про отношения родителей и детей. У нас, я бы сказала, некоторый цикл такой передач с коллегами из Петербурга и в том числе и вот с московскими психологами тоже. И сегодня мы будем говорить про то, как родителям можно построить партнерские отношения с взрослыми детьми. Взрослые дети — это которые, я так понимаю, уже, в принципе, сами строят свою жизнь, свою семью и не живут вместе с родителями. Правильно я понимаю?
Ну, сейчас это все как-то неровно получается. Это взрослые дети — это которые уже взрослые дети, 18+, да, там 20 и так далее.
А, то есть холостой, который учится в университете на втором-третьем курсе, это тоже взрослый ребенок, да?
Или ну, как? Вот, как расценивать? Получается сейчас так, да.
Угу. Ну, в общем, друзья, вот с такого возраста примерно будем считать детей взрослыми, и будем сегодня учиться строить партнерские отношения, и почему это важно, также объясним, почему не стоит ко взрослым детям относиться как к детям, несмотря на то, что для вас, дорогие родители, они всегда могут быть детьми и в 50, и...
Только 60, на пенсию, да. Вышел, Вовочка.
Да, 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 понимаете, так что... Вот, поэтому пишите, друзья, ваши вопросы на эту тему, ваши истории на эту тему, как вы преодолевали эти проблемы, или если у вас они есть, как раз самое время нам написать, мы вам поможем советом, поэтому ждем ваших комментариев, а пока начинаем.
Ну, я прежде всего начну как раз вот с тех замечаний, которые были, ну, или вступлений, которые Эля сделала по поводу того, в каком же это возрасте. Вот, понимаете, мы сейчас в таком общественном устройстве живем, что у нас нету какого-то определенного возраста, с которого вот все, человек становится взрослым.
Раньше, извините, что я вас перебью, да. Мне так казалось, что вот почему-то такой трогательный был школьный бал последний и вручение аттестатов, таким трогательным все это было моментом, потому что люди реально прощались с детством. То есть то, что мы сейчас, допустим, видим в школах, вот, песенки, прощаемся с детством, все, это так, ну, комично иногда так, ну, трогательно, конечно, тоже, ну, скажем, стандартно, по шаблону. А реально, раньше, вернее, в этот момент вкладывали гораздо больше смысла, как раз потому, что это был рубеж. Да. Ты окончил школу, ты перестал быть ребенком.
Да, и теперь ты взрослый со всеми вытекающими последствиями.
Да, да.
Но этому еще соответствовало такое положение дел, что некоторые шли работать, например, да, кто-то там уходил даже раньше, если не заканчивали школу, заканчивали техникум, да, это получается там 3 года, и через год уже, то есть в 19 лет начинали работать. Кто-то вообще строил семью. Вот у нас, например, была девушка, которая вышла замуж, да, сразу после того, как они закончили школу. Ну, это, конечно, рановато так, но считалось. Но, тем не менее, все. Это была отдельная семья, которая жила с теми проблемами, которые взрослые обрушиваются на отдельную семью. Безусловно, там была какая-то помощь родителям, но это было, в общем, принятое такое положение дел. Сейчас все дольше и дольше люди образовываются. То есть заканчивают сначала бакалавриат, потом магистратуру, потом они наконец-то поняли, кем они решили быть, заканчивают вторую магистратуру. То есть вот как тенденция, давно уже замечено, что дети становятся взрослыми, ну, где-то там 24 вот года.
То есть это возраст выпуска из бакалавриата,
да,
или
когда
магистратуры?
Когда человек идет работать, да. Угу, или позже, если магистратура еще 2 года, да, там вот, и вступление в брак сместилось.
То есть в среднем плюс 5 лет.
Да, и в нашей стране сместилось. Позже люди образовывают семьи, позже идут работать. Поэтому много вот между детством и взрослостью людей попадает, которые вот в неопределенном статусе. И вот такое положение дел приводит к тому, что взрослые не знают, как, в общем, как относиться к этому человеку. Кто-то настаивает на том, чтобы они шли работать, кто-то, наоборот, говорит, да нет, подождите, мама, как правило, ты говоришь, что совсем ребенок, потому что нету зрелости определенной, нет инициативы, нету цели в жизни. Вот. И возникают сложности. Но это сложности не только нашего времени, но такие сложности между детьми и родителями часто возникали. Мы читаем «Отцы и дети» Тургенева и видим, что вот в молодом возрасте новое поколение хочет быть кем-то другим, и вот у них происходят какие-то вот сложности в изменении отношений с их родителями. Я об этом сегодня хотела поговорить. И сейчас, к сожалению, встречаются такие явления, когда уже совсем взрослый человек, он живет с родителями, да, и он все равно остается, ну, по факту он остается ребенком.
Угу.
Часто материально зависим, зависим в жилищных условиях, зависим от того, как родители его устроят на работу. То есть вот это детство продолжается, ну, чуть ли не длиной в жизни, оказывается. Ну, и поколенческие здесь есть тоже моменты. Есть поколение, которое называют поколение Питера Пэнов, которые вообще как бы не стремятся к тому, чтобы обрести какую-то самостоятельность, да, вот тоже такое, с 2000-х где-то оно у нас считается.
И в таких семьях обычно и родители тоже не против, что у них есть вот этот вечный Питер Пен.
Иногда бывает не против какое-то время, да, вот чаще всего становится против, когда это уже переваливает там за 30-40 лет, и как бы, а Питер Пен как бы вот...
Когда уже родители должны выйти на пенсию, да. Когда уже ждут поддержки от своих детей.
Поддержки, ну да, и внуков тут... тоже ждут, да, ждут какого-то продолжения, какого-то взрослости, а в этих условиях этих взрослости очень сложно формируется.
Угу.
Но я больше хотела бы даже поговорить о вот таких оппозиционных вещах, об общении, потому что это все выражается в общении. То, как происходит столкновение интересов, то, как родители с детьми разговаривают. И прежде чем мы впали в ситуацию, когда, например, есть 40-летний ребенок, сидящий за компьютером на полном обеспечении у его родителей, да, которым там уже 60+ на пенсии,
угу.
Вот, должно произойти что-то, чтобы предотвратить эту ситуацию. То есть вот родители должны как-то осознанно понимать, что происходит с этим ребенком, что, как помочь ему стать взрослым, собственно говоря. Вот, потому что если родитель все время цепляется за то, чтобы ребенок у него все время остался ребенком, как бывает, например, мама воспитывает одного ребенка, но и она, вообще-то говоря, не хочет, чтобы он повзрослел и ушел, потому что тогда что ее жизнь становится? Вот. Мне кажется, вот я бы хотела начать с того, чтобы, ну, родители задумались о том, что вообще-то цель любого воспитания — это то, чтобы это воспитание закончилось и началась самостоятельная жизнь вашего ребенка. Вот. Во сколько это будет? 18, в 20, ну, по-разному. Но она, во всяком случае, уже должна как-то начать наклевываться, она должна быть проявлена в чем-то. Ну и прежде всего, этот признак — это, наверное, самостоятельность. Самостоятельность и умение отвечать за свои ошибки. Ну, тут там за базар, говорят, будешь отвечать за свои.
Да? Но обычно это мы с подросткового возраста стараются,
да,
учить.
И поэтому вот где-то начиная с подросткового возраста можно уже начинать потихонечку перестраивать отношения с чисто детско-родительских на партнерские, потому что отношения между взрослыми — это партнерские отношения. Разные дистанции, да, кого-то ближе, у кого-то дальше.
Угу.
Собственно говоря, это отношения, в которых дети и родители объединяются по поводу какого-то дела, да, или, ну, не знаю, праздника, или какой-то жизни. Вот. А в этом плане часто неумение перестроиться приводит к тому, что возникают конфликты. Мы вот в прошлой передаче об этом говорили. И эти конфликты иногда длятся очень долго, прежде чем ребенок откалывается с конфликтом, с хлопанием дверей физических и психологических, и возникают сложности. Поэтому мне кажется, что важнее, знаете, сейчас очень модная тема — управление переменами. Вот важнее родителям, у кого есть подрастающие дети, понять, что вообще-то что-то нужно менять вот, угу, в нашем отношении. И пусть эти будут, пусть эти перемены будут управляемые вами. Да? Вы как взрослый, как понимающий, что происходит, вы можете начать осознанно немножечко ответственности больше накладывать на ребенка. Давать ему пробовать, давать ему ошибаться самому, да, и при этом, ну, разделять то, что он проходит, но не вмешиваться в эти последствия.
Смотрите, многие родители, они почему так поступают, обеспечивая ребенка до... Там, ну, 40-30 это уже слишком, да, это отдельная тема. Ну, скажем, с точностью могу сказать, до окончания университета, как мы с вами выяснили, да, они пытаются поддерживать разными способами, может быть, даже где-то не давая работать, говоря, учись там или там побудь еще ребенком. Вот эта мысль преследуется, что я не хочу забрать у своего ребенка детство. Потому что он вырастет, у него будут куча проблем разных, там, семейных, карьерных, еще что-то. Он еще свое заберет в этом смысле. Пусть пока побудет ребенком. То есть родитель, исходя из любви, исходя из заботы, вот так вот обстановку составляет в доме для ребенка. Как преодолеть вот это вот родителю и в 14 лет позволить своему подростку раздавать листовки, зарабатывая на новый велосипед, грубо говоря. Ну, это, там разные примеры могут быть. Но, тем не менее, вот как преодолеть вот это вот, то, что я как будто бы неправильный родитель, если я сейчас позволю в 14 лет зарабатывать ребенку на велосипед самому, потому что я, во-первых, что я не могу его сам обеспечить,
ну, да.
А во-вторых, я забираю у ребенка детство.
Ну вот, мне кажется, у нас детства очень много стало у детей. У них так много детства, с одной стороны, что их ничем не обременяют. А с другой стороны, кажется, что у них детства-то и нет. Потому что вот, ну, какой-то вот такой достаточно парадоксальный способ существования. С одной стороны, родители берут все на себя, чтобы никакой ответственности на ребенка не было. А с другой стороны, дети заполняют это, как правило, не тем, что развивает. Они просто погружены в виртуальную реальность. И они не отрабатывают свое бегание, прыгание и так далее, которое, вообще-то говоря, в детстве это нормальное развитие. То есть, ну, мне кажется, что вот есть проблема. Даже проблема больше в голове родителя, который сейчас переживает настолько тесную жизнь, что он не хочет для своего ребенка того же самого. То есть он говорит, не-не-не, ты побудь пока вот в таком мире, который я тебе простроил хорошим, я не хочу, чтобы ты раньше времени узнал о том, что как тяжело деньги зарабатываются, да? То есть,
это
вот
синдром
есть
полного
момент.
Холодильника, да? Вот это если пережил голод человек, да. То будет полный холодильник, то же самое. Если были тяжелые времена, а это, допустим, поколение моих родителей, наверное, отчасти вот поколение вашего возраста, вы пережили не самые простые времена, да, распад Советского Союза, безработица, дефолт и все остальное. И, конечно, хочется окружить ребенка заботой, но... Ну, нужно же как-то себя вот зерно здравости в себе взращивать,
да,
что
мне
это
кажется,
последствия.
Что безусловно, безусловно. Нужно себя здесь останавливать и говорить, особенно мальчикам, в отношении мальчиков, ну и девочек тоже, да, но мальчик в первую очередь, что если вы хотите, чтобы у вас был мужчина настоящий, который сильный, который может преодолевать какие-то жизненные трудности, но это невозможно теоретически воспитать на диване. То есть он должен это делать в отношениях с своими какими-то друзьями, он должен попадать в какие-то ситуации, которые нужно разрешать. То есть жизненный опыт в данном случае оказывается крайне важная штука, которая формирует характер.
И невозможно научить жизненному опыту через книги, фильмы, не знаю, сидение дома и так далее.
Отчасти, да, отчасти. Ну вот, мне кажется, вот первое это помнить о цели, что должен быть ваш ребенок самостоятельным. Давать ему возможность эту самостоятельность проявить. Если есть какая-то инициатива, пусть хочет, да, хочет в поход, да, пусть он идет в поход. Безусловно, вы должны давать, ну, как бы не посылать его куда угодно, да, иди со своим другом ночью в горы, да, в пропасть там, да. То есть вы выбираете то, что достаточно безопасно, то есть что вы с инструктором ходит там и так далее. Или какие-то, я не знаю, сплавы, где вы знаете, что там есть те люди, которые будут следить, да, ну, профессионально подготовлены к этому. Но вместе с тем, вот я говорю, что это очень важно, потому что мы проседаем по зрелости людей. Я вот вспоминаю, мне моя свекровь рассказывала, они жили на Урале в деревушке, и школа была у них там в 10 километрах, что ли, они через лес ходили. И вот зимой...
10 километров каждый день в одну сторону и в другую.
И так как рано темнело, то они шли, ну, им нужно было как-то освещать свой путь. И она говорит, самые старшие мальчишки из нашей деревни, они несли факелы. Один первый шел, другой замыкающий. Да, вот, ну, вот так вот, uh-huh. гуськом они шли по дорожке. Вот, я говорю, и сколько же было этим мальчишкам лет? Она говорит, ну как, мы начинали ходить, им было там 7, вот первый класс 8. Вот, вот. И они возглавляли вот эту команду, за которую они отвечали. Шли через лес, причем, я так поняла, в этом лесу волки тоже жили. Вот. Ну, вот если сейчас мамам представить, что вашего 7-летнего сына отправляют вот, возглавлять такого рода отряд. Вот, ну, даже мне страшно представить, потому что я понимаю, что наши дети не готовы. И если вдруг окажутся волки, что они сделают в этой ситуации? Потому что мальчишки, выросшие в деревне, они такие вот как бы уже они умелые во всем, что нужно поступать, да, у них такая хватка какая-то есть и ловкость. Но вернемся к подросткам. Понимание, что перед вами человек, который будет отвечать за свои поступки, да, вот, поэтому что это значит практически? Практически это значит, что родитель дает возможность ребенку высказывать свои желания, не соглашаться, да, и родитель принимает это как возможный вариант ответа, вот, и... Если какие-то решения должны быть приняты, то принимать эти решения совместно с ним.
Давайте на примерах разберем.
Ну, на примерах, да. Например, очень важная тема сейчас профориентация, угу. да, вот куда человек хочет. Безусловно, родитель смотрит на детей как продолжение себя. Но что, если ваш сын или дочка хотят в другое что-то идти? Да, если у них есть другие желания, например, они какие-нибудь художественно одаренные, да, или наоборот, вы всю жизнь были в торговле, а они решат идти там, не знаю, в цирковое училище. Как правило, это вызывает напряжение, потому что эта область неизвестная, да, и как он будет там пробиваться один, да, вот, вот если в вашу область, вы хоть как-то подсказать можете. Да и начиная с самого элементарного, да, когда мама контролирует, что одета, как одета, да, вот шапки вечные, которые не дают снимать шапки мамы до самого последнего возраста. Я тут пародию видела, как Штирлиц встречается там с женой, да, они сняли, что мама встречается вот с ним, и она ему говорит, ты носишь шапку. Вот, да, уже, ну, нелепо, доведённо до абсурда. Ну, да, человек должен, ну, может быть, почувствовать, что холодно бывает, что мороз — это есть мороз. Ну, я не знаю, лужа, в нее не нужно падать с разбегу, вот, когда ты телефон смотришь. Ну, вот такие какие-то вещи. Уйти с позиции родителя, который отдает приказание и ожидает постоянного выполнения.
Потому что родители знают, как лучше.
Потому что родители знают, как лучше. А дать шанс ему тоже высказать, как он хочет лучше. Да? Рваные штаны, да, давай рваные штаны, потому что это самые модные сейчас штаны. Да, там еще что-то такое. Это начинается с мелочей. Но вот с родительского вот этого вот пьедестала нужно потихонечку отходить, чтобы помогать, чтобы... детям обретать самостоятельность.
При этом, конечно, мы не говорим о том, что нужно все разрешать и спускать с рук и так далее. Воспитание должно присутствовать, и авторитет родительский никто не убирал в сторону. Но, тем не менее, нужно, получается, на примере вот с вашим походом, да, вернее, с вашим примером про поход, нужно услышать желание ребенка, но при этом... обеспечивать ему должную безопасность.
Да, уже косвенно.
Да, помогать осуществлять, потому что у него у самого ресурсов пока на это нет. Но желание уже нужно слышать и вот помогать. И, наверное, мой пример про зарабатывание на телефон, велосипед и так далее в 14 лет — это туда же. Если ребенок хочет поработать, ну, значит, вы с ним вместе можете там сесть, посмотреть какие-то объявления про... доставку, курьеры, разнос листовок и так далее, куда подростков с радостью возьмут, промоутеры там. Да. Пусть попробует, не помрет, не сахарный.
Также есть пути, вот, например, в интернете заработка, я, ну, как не совсем точно говорю, но есть, например, запрос на какие-то определенного рода ролики, да, которые дети снимают на какую-то определенную тему, которые тоже оплачиваются. То есть поощрять в ребенке любой вид самостоятельности, и уж заработка-то тем более. Есть варианты, например, неофициального устройства на работу, когда ребенок, например, помогает сидеть, ну, с каким-то соседским малышом, да, когда маме нужно уйти. То есть вот какие-то такие варианты, которые бы дали ему почувствовать, что он, вообще говоря, взрослеющий человек, и на него можно положиться, и со всей той ответственностью, которая прилагается к данной работе.
У нас есть два интересных сообщения, давайте я зачитаю. Максим пишет: в Испании суд присудил содержать 30-летнюю дочь родителям, пока она не закончит вуз, даже если она будет учиться всю свою жизнь, не окончит вуз. Вот. А в Америке, наоборот, был суд, я это помню, только не помню штат, где родители подали в суд на своего 30-летнего сына, и суд, по-моему, как раз признал, что ему нужно уже отселяться, и родители имеют право на свою собственную жизнь. Это просто два прецедента, я не думаю, что об этих прецедентах можно судить, вернее, по ним можно судить о всей стране.
Но они явно обозначают проблему.
Ну да, что то, что сейчас, они... Да,
это что правда. Сейчас дети, часто не способные найти себе работу, они возвращаются под родительский кров, ну и находятся какое-то там определенное время. Даже если время обучения в институте у них проходило в каком-то другом месте.
Еще Наталья пишет: здравствуйте, мне 33 года, я живу отдельно от родителей, и я, например, занимаюсь развитием собственного дела, и родители мне временно помогают. Это тоже значит, что я являюсь инфантильным человеком?
Ну, вот я могу сказать, что если вы уже живете отдельно, и если вы уже что-то развиваете, то это показывает то, что у вас определенная доля самостоятельности есть. Я не знаю, насколько вам родители помогают, да, здесь это за скобками. Но, безусловно, если у вас есть нацеленность выйти на то, что вы, ну, как бы только ваша часть была, а родительская доля минимизировалась со временем, и они бы не воспринимали это как бремя, которое они должны нести по отношению к вам, то я думаю, что это будет абсолютно нормально.
То есть главное это иметь в виду, что со временем помощь родителей сойдет на нет. И, в принципе, поставить это как своей вот задачей, да, да, целью, да, да, минимизировать помощь.
Не всегда все получается, Наталья, безусловно. И любящие родители и дети в любом случае будут помогать друг другу.
Конечно.
Мы это имеем в виду. Но как тенденцию определенную, безусловно, дети в каком-то определенном возрасте, они должны становиться самостоятельными, по крайней мере, им быть способными обеспечивать себя.
И слушатель Ница, я подозреваю, Лисенок подписалась: мои не знают, где их носки утром, не то что волки. Вот о чем и речь. О чем и речь. Если мы носки не можем найти, просто не знаю. По поводу волков и леса, я просто вспоминаю тоже истории из жизни. Вот моей мамы, она выросла в деревне, и бабушке, ей уже 92, поэтому ей есть что рассказать. Я понимаю одно, что, во-первых, тогда проще относились к труду, это была необходимая часть.
Конечно.
Я бы сказала. И проще относились к смерти. И вот, мне кажется, эти два фактора, они очень сильно влияют на то, во сколько ребенок становится взрослым. Потому что если он проживает смерть соседей, братьев, сестер, там еще кого-то, и если он проживает труд, когда хозяйство, и нужно вставать и выгонять коров. Ну, я
говорю... Но он не проживает, он трудится с раннего возраста.
Да, то есть и я конкретно на примере сейчас говорю, да, я про деревню, это удобнее всего. Когда он трудится с раннего возраста и трудится, ну, я бы сказала, наравне со взрослыми, то, собственно, вот раньше они и становятся взрослыми. А сейчас мы так оградили своих деток. Пусть побудут детьми, а потом выгоняем из дома в 30.
Мне кажется, это проблема родителей. Потому что, ну и устройство, которое у нас сейчас есть, и долгого образования, когда дети вырваны вообще из контекста жизни. Ну, безусловно, мой пример в 7 лет, то, что мальчики сопровождали девочек и делали это с ответственностью и решали вопрос, просто показывает, что они в 7 лет уже способны на это при определенных условиях. И не надо думать, что пока человек 18 лет не исполнилось, он ничего не может сделать. Я, например, всячески по домашней работе включаю, у меня 3 девочки, я уже говорила, они у меня умеют и гладить, и стирать, и все делать. Вот. И тут моя младшая дочка говорит, мы на труде там что-то гладили, и оказалось, что многие девочки вообще никогда и утюг в руки не держали, им родители не дают. Потому
скажите,
что это опасно.
Сколько времени?
Ей сейчас 12 лет.
В 12 лет опасно гладить, да?
Да, вот. Ну, потому что это же можно обжечься. Вот, и она говорит, представляешь, мама, у нас вот есть несколько девочек, которые говорят, а ты что, можешь, ты умеешь гладить? Она говорит, ну вообще да. Ну вот наше желание детство им продлить, оно играет против них. Они становятся неспособными какие-то даже элементарные домашние вещи исполнять. Поэтому, когда вы включаете детей в вашу обычную жизнь хозяйственную, там, не знаю, у кого-то участок, дом, это хорошо. Они понимают, как жить, что нужно делать, да, и они сами уже чувствуют эти вещи.
Знаете, для меня идеальный пример в этом смысле – это сфера ЖКХ. Смотрите, в школах, вот я помню свою школьную программу, нам не рассказывали, и не то, что даже сфера ЖКХ, а в целом, вот, например, даже как взять кредит, да, никто не объяснял этого, как взять кредит. Типа, это объяснят родители, а родители этого не объясняют, потому что они хотят, чтобы ты подольше был ребенком, и зачем вообще тебе знать про ЖКХ и так далее, ведь мы же все оплачиваем. А потом вдруг внезапно наступает момент, когда ребенок съезжает, выросший, или когда он, ну, там, родители, да, наоборот, уезжают. И вот ребенок с этими платежками на руках, и он понимает, что он никогда, ни разу в жизни не ходил оплачивать собственную квартиру. Он не знает, что такое счетчики на воду, счетчики на электричество. Он не знает, кому звонить, если что-то случилось, застрял в лифте, еще что-то, еще. Вот такие абсолютно бытовые проблемы он не умеет решать,
да,
а живет в многоквартирном доме в большом городе.
Да. Да, потому что это все вынесено как бы за скобки в мир, и оно искусственно вынесено.
И получается, школа не учит, но тут как бы у меня к школе претензий нет,
конечно,
она и не должна. И родители ограничивают. Так откуда ребенку? Я знаю, что я могу сделать. Я зашла в интернете, нашла, значит, сайт, называется «Азбука ЖКХ», и я просто вот села вот так вот и начала читать, начиная от того, какие права и обязанности есть у собственников, заканчивая тем, как часто нужно менять счетчики на воду. Друзья, лучше объясняйте это своим детям, да.
Нового, да,
узнаешь. Это просто, да, много, да, нового.
Ну, и это не такие сложные вещи, которые они не могли бы понять. То есть, ну, это вещи, которые элементарно понимаются, узнаются по ценам. И почему важно трудиться, например, в наших городских условиях, получать заработную плату? Потому что тогда у тебя соразмеряются, сколько ты получил с тем, что сколько ты хочешь потратить. Потому что вот этого вот чувства не, тоже нету.
Вот это, кстати, тоже с детства можно взращивать. И подростковая работа, вот это, она и показывает. Вот, например,
да,
ребенок хочет телефон за 20 тысяч рублей.
Да.
Мама говорит, хорошо, давай, значит, 5 я добавлю, например, 15 вперед. У тебя летние каникулы. Это не необходимость, это твоя прихоть. Ты должен понимать, что такое деньги, как их зарабатывать, как их тратить. Вот, пожалуйста. Это же классный пример. И по этому поводу еще хотела вам вопрос задать. Вот смотрите, мы обсуждаем родителей, которые из любви к детям очень хотят продлить им детство. А есть обратная сторона монеты. Ведь для того, чтобы ребенок в 14 лет пошел там подрабатывать, если он этого хочет, или он пошел в поход, а нужно ему сделать вот безопасные, да, как комфортные условия, родителям нужно приложить много усилий. Ну, отчасти, да, вот по воспитанию. А ресурсов на это нет. Приходишь с работы, уставший, заниматься не хочешь, и так просто сказать «нет, я тебе запрещаю». Тем самым сбросив с себя бремя ответственности и вот понимание того, что сколько сил надо будет вложить, вот их уже не надо вкладывать, все хорошо. Это же тоже,
ну, наверное,
странное
такое
поведение.
Тоже бывает, да, и родители уставшие не всегда способны на то, чтобы с ребенком решить этот вопрос. Мне очень запомнилась фраза, мы ходили на курсы подготовки с родом, у меня второй, когда дочка была беременная, и там нам сказали, запомните, вы живете не для детей, вы живете с детьми. Вот мне кажется, очень важно повернуть в нашей голове вот эти вот рычажки, потому что когда мы живем для детей, это жизнь, когда вы все абсолютно от себя отказываете ради того, чтобы создать райские условия для вашего ребенка. Жизнь с детьми – это подразумевает, что вы разделяете те проблемы, которые с вами происходят, те радости, которые у вас есть, и делаете ребенка соучастником вот всего того процесса, который мы называем жизнью. Ну и максимально вы делаете эту жизнь хорошей. Потому что получается так, если мы живем ради детей, то дети, глядя на то, какие мы измучены, взяв на себя весь этот груз, да, они говорят, слушайте, мы не хотим взрослеть, нам не нравится так, давайте вы так и дальше будете нам обеспечивать вот это вот существование. А если они понимают, что это классно и здорово участвовать в нормальном каком-то хозяйстве, когда ты сам можешь что-то сделать. Вот пришли к нам в гости, мне девочки говорят, мы сами испечем пирог. Они понимают, как это здорово, что ты своими руками сделал, ты можешь всех угостить, и все тебе говорят, ой, как вкусно там. Ну, мелочь, да? Но это дает ощущение, что ты свою жизнь, ты ей владеешь, ты ее контролируешь, ты можешь делать что-то хорошее, и это здорово, это вкусно, это прекрасно. Поэтому вот как бы, мне кажется, очень много зависит от того, как родители смотрят на этот вопрос.
Еще есть вопрос у нас от Татьяны. Детей, даже когда они взрослые, надо воспринимать просто детьми, любить их, поддерживать, принимать любой их выбор, и тогда не надо будет налаживать партнерские отношения. Уж поверьте мне, многодетной матери, вырастившей 4 детей, эти отношения налажены с детства. Я не согласна с тем, что даже когда они взрослые, надо воспринимать просто детьми.
Мы такого как раз не говорили.
Ну вот она говорит о том, что партнерские отношения таким образом сами собой возникают, если все время воспринимать детей как детей. Это противоречие.
Здесь немножко Татьяна, да, по-моему?
Да.
Татьяна, как раз то, что вы описали, это и называется партнерскими отношениями. Потому что в ином представлении отношения родителя-ребенок это такой всемогущий родитель, который все делает, а ребенок это вот такое бесплатное приложение, которое просто выполняет то, что ему сказано, потому что он маленький, он не может правильно принять решение, он беспомощный в любой жизненной ситуации. Если вы выращиваете своих детей как способными иметь свою точку зрения, как вы сказали, да, и делать собственный выбор, то это получается полноценные взрослые.
Вот. Но это полноценные взрослые люди. Мы не можем на них смотреть как на детей. Я об этом. Ну, то есть посыл детей всегда считать детьми, это противоречие тому, что написано дальше.
Да, как Татьяна определила этих детей, это вообще хорошие взрослые.
Но в любом случае мы очень рады за вас, что у вас все хорошо, и это классный опыт, что вы смогли 4 детей вырастить и ни с кем не поругаться, не поссориться,
что все вместе. Ну, может быть, не так, но что все они полноценные взрослые.
Да, спасибо вам. Екатерина спрашивает, можно ли что-то изменить, если дочери уже 14 лет?
Мне кажется, подростковый возраст – это прекрасный возраст для изменений, потому что в любом случае, когда происходят подростковые всякие процессы, они просто взывают к тому, чтобы прежний способ общения, соотношения, он просто был изменен. Если вы к этому относитесь не как вдруг «Вау, что теперь я буду делать?», а будете подходить к этому конструктивно, так, что мы теперь меняем для того, чтобы выровнять какие-то противоречия, возникшие в конфликтном возрасте, то вот это очень хорошо. Лучше, конечно, раньше начинать, да, но подростковый возраст еще не поздно.
Давайте еще 2 сообщения и уйдем на перерыв. Анна пишет: «Доброго времени, суток, очень интересная тема. Подскажите, пожалуйста, как быть с детьми, которые не уважают преподавателей старших по возрасту? Как объяснить детям и родителям, как достучаться до сознания, что это неправильно?» Я просто перефразировала, потому что там вопрос немножечко некорректно задан. Вот. Как достучаться?
Понимаете, когда, мне кажется, в семье есть определенная культура отношений. Культура отношений, она бывает разная, да, и самая плодотворная, которая приносит наибольшие хорошие результаты во взрослой жизни, это если вы учитесь уважать. Уважать и взрослого, уважать и ребенка, уважать и пожилого человека. Почему часто бывают пожилые люди в пренебрежении находятся, да, они либо занимают позицию вот обеспечивающего, забивающего себя, и ребенок, ну, как бы считает, что я главный, а вот мама там не имеет никаких желаний, да, никаких стремлений. Я помню, у меня дети все время удивлялись: «Мама, ты что, любишь шоколад?» Да? У нас папа все время настаивал: «Да, мама тоже любит шоколад». Ну, это мелочь, но для ребенка это серьезный как бы вывод. Либо хорошее люблю только я, а родителям не нужно, либо мы все имеем такие общую любовь к шоколаду. Вот. Но отношение к пожилым – это тоже отношение к людям немощным. Если в семье культура, где сила самое главное, то сила принадлежит родителям, пока ребенок не подрос. Когда ребенок подрастает и становится сильнее своих родителей, он чувствует, что он может теперь на правах самого сильного устанавливать свои правила. Это, скажем, авторитарное такое правление, правление на уровне такого животного мира. В животном мире кто сильный, тот и ест. Вот, вот. Когда есть такая культура, то, безусловно, все те, кто оказывается слабыми, а пожилые туда попадают, вот в этот возраст, вот, ну, вот эту позицию, они находятся в пренебрежении. И родители туда тоже со временем попадают.
А что делать, если это касается не членов семьи, а преподавателей, как спрашивает Анна? То есть как быть с детьми, которые не уважают преподавателей, старших по возрасту?
Ну, и это тоже проблема семейная. Я говорю, что это просто вот, вот эту культуру пренебрежительного отношения к людям пожилого возраста, они черпают из семьи.
То есть со стороны, если ты не родитель вот этого ребенка, ты ничего сделать не можешь?
Ну как, ну ты, конечно, можешь как-то говорить, и пытаться достучаться до чего-то там такого человеческого внутри. Но если это подростки, ну это маловероятно, что они услышат это послание. Придется подождать, пока они чуть-чуть станут постарше, и они начинают, ну, больше думать о других, которые вокруг их находятся.
От Юли вопрос тоже был про подростков. Что делать, если подросток совсем не идет на партнерство?
Ну, я вот как раз хотела перейти к теме общения, поговорить, как вот эти вот изменения в позиции выражаются в общении. Ну, и в частности, одно из самых важных приемов, которые помогают наладить контакт, мы это тоже говорили в прошлый раз, это когда вы уделяете время на то, чтобы слышать ребенка. Когда вы разделяете те чувства, которые у него есть, ну, положительные или отрицательные чувства, и это создает возможность вам простроить вот эти вот новые партнерские отношения. То есть когда ребенок приходит с какой-то проблемой к вам и говорит, там, мне все надоело, в школу ходить не буду, да, мы чаще всего говорим, ты с ума сошел? Ну, в школу нужно ходить, потому что тебе нужно образование туда-сюда. Вот, и получается, что с его стороны он не слышит, что родители разделяют его возмущение теми процессами, которые происходят в школе. Есть такой прием, который называют активное слушание. Активное слушание подразумевает, что вы выслушиваете, что вам человек говорит, и вы высказываете, какие чувства вы услышали вот в этом выражении.
Да? То есть давайте на примерах.
То есть на примере. Вот приходит и говорит, ненавижу школу, больше туда ходить не буду.
Угу.
Можно сказать, ты раздражен на школу, там что-то прошло не так. Если вы формулируете это, ну, в утвердительной форме и называете те чувства, которые вы думаете, ребенок испытывает,
а это, скорее всего, очевидно.
Он чувствует, что вы понимаете. А после этого он, скорее всего, скажет, ну, что произошло там. Вот сегодня опять на меня наехали там и ругали меня за то, что я там плохо пишу сочинение, например, да.
Опять же, ссылаясь к нашей прошлой передаче, когда мы говорили про то, что подростки очень любят говорить колкие слова, да, типа «я тебя ненавижу», «ты мне не отец», «ты мне не мать», в этих словах тоже, наверное, нужно слышать не слова, а эмоции, которые ребенок туда вкладывает, потому что подростки, они эмоционально вот это вот все выражают, не вкладывая глубинный смысл в слова.
Да, и обобщают очень часто, доведя до вот такого предельного какого-то состояния. В этом плане, когда вы разделяете чувства ребенка, делаете паузу после этого, даете ему переварить. Да? А на самом деле не очень естественно. Мы торопимся сразу что-то сказать, как-то решить вопрос, да, или сказать, что он не имеет права так чувствовать. Но мы лишаем его сочувствия. А это то, с чем ребенок пришел. В нем кипит вот этот вот разум возмущенный, да, который готов там больше в школу не ходить. И когда вы оказываетесь рядом и со словами поддержки, говорите, я тебя понимаю, ты не хочешь ходить в школу. Это не значит, что вы одобряете нехождение в школу, но вы просто разделяете то чувство негодования, которое есть сейчас у ребенка. То у эмоций есть такое свойство, что когда вы хорошими эмоциями делитесь, их становится больше, Когда вы делитесь плохими эмоциями, их становится меньше. Это помогает ребенку собраться, ну, успокоиться в какой-то мере, да, потому что его понимают. Ну, наверняка вы это тоже чувствуете, когда вас кто-то понимает, сочувствует, вам становится легче. И вот так вот дети в этой ситуации, они начинают чувствовать, что родители вообще не против них, а родители чувствуют и хотят им помочь.
Уйдем на небольшой перерыв, друзья. Оставайтесь с нами, скоро продолжим.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Друзья, говорим сегодня про отношения родителей и детей, а точнее говорим, как родителям наладить партнерские отношения со взрослыми детьми. Возраст, когда ребенок становится взрослым, вот мы обсуждали в самом начале передачи, сейчас кратенько резюмируем, что было в первые 40 минут эфира, что это после университета сейчас примерно так, да, когда ребенок идет работать.
24, там, да. 25 к 30.
Ага. Плюс-минус, да, мы не берем в расчет там разные обстоятельства, когда ребенок начинает работать сразу после школы и так далее. В общем, в любом случае, сейчас вот в понимании общественности ребенок становится взрослым, когда он начинает работать, да, зарабатывать, сам себя обеспечивать. Это самая важная составляющая, да. Вот, и дальше мы обсуждали тоже некоторые пункты, как наладить отношения. Татьяна, прошу вас резюмировать.
Да, мы говорили, что родителям в воспитании сразу нужно ставить цель, что вы хотите, чтобы ваш ребенок был самостоятельным взрослым человеком. И давать ему эту возможность, не облегчать его жизнь всячески, изолируя от всякой жизненной...
Опасности, неудобности.
Давать ему переживать какие-то моменты, которые трудные тоже. Давать ему участвовать в работе, чтобы ребенок проживал эту жизнь вместе с вами, чтобы вы могли объяснить ему что-то, дать ему ответственность. Если он хочет работать, дать ему попробовать этот опыт приобрести. Это все будет работать на него. И мы говорили о том, что когда вы общаетесь с детьми, нужно прежде всего слышать, что говорит ваш ребенок. Это устанавливает уважительную атмосферу, которой так часто не хватает вот в авторитарной системе, в авторитарных семьях. Помогать ребенку формулировать, что произошло, да? Просто быть с ним вот в этой ситуации, что я рядом с тобой, да, плохо в школе, да, что-то случилось. Я понимаю, что тебе плохо, все, точка. Потому что в некоторых случаях мы спешим перейти на следующий этап, высказать свое мнение, подавить его своим авторитетом, и таким образом мы лишаем ребенка вот этого сочувствующего взрослого, который рядом понимает, может поддержать, но который... И это важно не только в подростковом возрасте, это важно и во взрослой жизни. Вы так поступаете с детьми, с друзьями. Когда вы с друзьями собираетесь, что вы делаете? Вы рассказываете друг другу, что произошло.
Мы же не учим их жизни.
Да. Они вам говорят, что у них произошло. Вы сидите вместе, да, вот это вот проживаете, и все. Да? Если нужно, помогаете. Но вы не живете жизнь за друзей.
То есть цель такая, что когда вы понимаете, что ваш ребенок начинает проявлять самостоятельность и взрослеть, постепенно превращать его из ребенка в друга.
Да.
Оставлю. Он всегда будет вашим ребенком, но он должен стать другом.
Ну, я просто сравниваю эти отношения как более соответствующие взрослым отношениям, отношениям равенства, любви, взаимной поддержки, безусловно, да, и принятия. Вот, и эти отношения хорошо формировать, пока еще ребенок у вас растет.
Я уже как-то приводила в пример эту историю. Если я не ошибаюсь, еще рассказывала Вера Полоскова. История такая, значит, она наблюдала за двумя женщинами, которые были уже в пожилом возрасте. И, значит, ну, как она выразилась, для меня это обе уже на грани загробного мира, да, такие какие-то. А ей там было, 20 или что-то такое. И тут она слышит их диалог, что одна другой говорит... Давай, да выпендриваешься сейчас тут. Молоко еще на губах не обсохло. Ну, да. И дальше в контексте разговора выясняется, что одной 80, другой 50, и одна ее мама. И когда ты слышишь, как 80-летняя женщина говорит 50-летней, молоко на губах не обсохло, ну, вот как бы, когда ты смотришь на это как молодой человек, ты думаешь, а кто я вообще? Эмбрион?
Да.
Да, это очень забавно, друзья. И есть еще пара комментариев технического характера. Давайте я сейчас на них отвечу. Наталья, да, трансляция будет записана. Заходите, подписывайтесь на нашу группу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке, там все сохранится. И, друзья, кто задает вопросы про подростков, посмотрите, пожалуйста, наш прошлый эфир, да, тоже на этой же странице. Да. Тема эфира была «Подросток в доме. Новые правила общения». Как-то так. Посмотрите, вот большинство советов перекликаются, но вот про подростков конкретно там. Сегодня мы говорим про людей чуть-чуть постарше. И есть... Потеряла я это сообщение, секундочку, от Ольги, по-моему, интересное было сообщение. Да, вот, от Оксаны, извините. «Мне не ясны параллели, проводимые в тяжкие времена жизни детей и взрослых в послевоенные годы. Это тоже крайность. Тогда выживали, боролись за светлое будущее, в кавычках, принося в жертву здоровый уклад. Последствия этого видим во многих примерах, в запросах их детей у психологов ныне».
Угу.
Мы согласны, наверное, да.
Да. Я даю этот пример, Оксана, ради того, чтобы показать, что наше представление о том, что дети немощные и не могут брать на себя ответственность до 18 лет, до 14 лет, да, ну, не совсем соответствует действительности. Например, крестьянский уклад вовлекал детей с гораздо более раннего возраста. И, безусловно, это... ну, крайность, я не рекомендую сейчас ваших детей отправлять в лес к волкам, да, я с нет, факелами, хотела сказать, да. С факелами. Я просто говорю, что дети в этом возрасте, они способны на гораздо большее, чем современное общество предлагает им. Им предлагают, что они исключительно играют, они оторваны от действительности и вообще не включены в трудовые никакие отношения даже в рамках семьи. То есть родители чувствуют себя даже не вправе поручить им выполнение какой-то домашней обязанности, что мы видим по факту. Но они вполне на это способны. Они могут нести ответственность, они могут ухаживать за домашним питомцем, да? Они могут помогать вам по хозяйству, они могут в том же самом магазине нести сумки, да? Они могут участвовать в какой-то работе по дому, в покраске, там еще в чем-то. Они вполне это способны. Нам не нужно об этом забывать. Ради этого был пример.
Еще от Любы сообщение: когда дети повзрослели, то нельзя навязывать им силой свое мнение, только глаза в глаза и в добром тоне, как бы давать совет в том направлении, которое желательно вам, но не навязывая, а как бы советуясь с мнением подростка.
Да, я с этим согласна. При том, что я говорю, что нужно уважать эмоции, которые испытывают дети, в равных отношениях всегда люди могут высказать свое мнение. Поэтому очень важно и родителям доносить до подростков, например, неуважительное отношение к бабушке, да, которое возникает. А родители, конечно, могут сказать, что я не согласен с тем, как ты себя ведешь. Я считаю, что это абсолютно недопустимо в нашем доме. Поэтому, пожалуйста, да, ну, измени свое поведение. А по отношению к тому, как строится уже жизнь ребенка, его желания, какие-то хотения в профессии выражены, безусловно, родитель может выразить пожелание, что мне бы хотелось, чтобы вот ты этим занялся. Но ты выбирай за себя. И это будет наиболее благоприятно. Он слышит ваши желания, он понимает, что вы хотите, но, с другой стороны, он для себя может тоже формулировать какой-то запрос, что он хочет.
И еще есть одно сообщение от Анны. Я думаю, что последнее на сегодня. Подскажите, пожалуйста, как объяснить взрослым, чужим, совершеннолетним детям, что своих родителей нужно уважать априори всегда, так как без них не было бы этого человека. И в моем сознании родители — это святое, какими бы они ни были. Вот это комично, да. Потому что вы собираетесь что-то объяснять чужим совершеннолетним взрослым детям. Ну, да. Это вообще имеет смысл? Вам бы понравилось, если бы вас начали учить жизни люди, которые не имеют к вам вообще никакого отношения? Вот мне кажется, что нет.
Ну, объяснять это не обязательно, учить жизни, да, но, как правило, все эти вещи, которые вот уважение к другим, уважение к пожилым, к старшим людям, они, конечно, формируются в детском возрасте. И когда вот здесь едешь в метро, я иногда вижу, что заходит женщина, и некоторые мужчины, они просто не могут сидеть, да, у них пружинка срабатывает, они уступают. Это вот оно, уважение выражено в определенных действиях или помощь какая-то, когда там бабушка несет там что-то тяжелое. Я вижу, что в некоторых это очень сильно проявляется. Но вместе с тем здесь же сидит другой человек в телефоне, он абсолютно ничего не замечает. Взрослому, совершеннолетнему уже, наверное, немножко поздновато объяснять, он должен сам до этого дойти. Ну и желательно, конечно, что он это не на примере отношений к своим родственникам будет отрабатывать, но каким-то другим путем.
Я очень хорошо понимаю Анну, как сложно смириться с тем, что мир несовершенен.
Да.
Но приходится это делать, потому что вот так. Иначе не бывает. Иначе мы только тратим свои собственные нервные ресурсы вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. Вот, и она для нас становится в каких-то мрачных красках. Друзья, спасибо большое за ваши сообщения, комментарии. У Татьяны на самом деле был приготовлен целый список 12 ошибок, и мне пришла в голову идея опубликовать его в нашем сообществе. Поэтому, друзья, заходите, подписывайтесь на «Формулу семьи». Мы его обязательно там опубликуем, 12 ошибок родителей по отношению к взрослым детям. Вот. Спасибо за комментарии. Надеемся, что у вас все будет хорошо, что вы сможете наладить отношения со взрослыми детьми. Не теряйте надежды. В любом возрасте все возможно. Главное, чтобы вы любили друг друга и хотели этого. Все, спасибо. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.